Говорит радио «Свобода», в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кто праведник? Сегодняшнюю программу мы подготовили к Международному дню памяти жертв Холокоста. В свежем номере Нью-Йоркского нового журнала, номер 281, опубликовано обращение группы ученых и литераторов, мимо которого пройти трудно, поскольку поставленные в нем вопросы и острые, и все еще непривычные для российской культуры, а в еще большей степени смущающие для российского общественного сознания. Говоря коротко, мы до сих пор не умеем вслух обсуждать еврейскую тему. Само слово «еврей» в России почти запрещенное, неприличное, обжигающее. У одних оно вызывает, мягко скажем, сожаление, у других – странную заносчивость. Но вот перед нами документ, появление которого похоже на булыжник, брошенный с размаху в пруд с карасями. Цитирую. «Обращение Международной группы поддержки номинирования Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных, название «Праведник народов мира». Настоящее обращение призвано привлечь внимание общественности к проблеме, имеющей как историко-культурное, так и больше морально-этическое значение. Речь идет об Иване Алексеевиче Бунине, великом русском писателе, лауреате Нобелевской премии по литературе 1933 года, который в годы Второй мировой войны прятал в своем доме в Грассе своих друзей еврейского происхождения, литератора Александра Васильевича Бахраха, пианиста Александра Борисовича Либермана и его жену Стефу Либерман, урожденная Сура Коллерштейн. В 1942-44 годах, я продолжаю цитировать обращение, на южном побережье Франции немецкие нацисты и их французские пособники-коллаборационисты осуществляли массовые облавы на евреев с целью их изоляции и последующей отправки в лагеря уничтожения. В эти годы были депортированы десятки тысяч человек, большая часть которых погибла. В этой ситуации друзья Бунина находились в постоянной опасности. Полностью осознавая нависшую над близкими ему людьми угрозу, Иван Алексеевич Бунин, человек, происходивший из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей как на поприще государственном, так и в области искусства, без колебания, а в случае Либерманов, повинуясь глубокому духовному порыву, решил взять на себя ответственность по спасению их жизни. Хотя инициатива предоставить свой кров гонимым, ищущим убежище людям, исходила лично от Бунина, его жена, Вера Николаевна Муромцева-Бунина, происходившая из старой московской дворянской профессорской семьи, всецело одобрила и как хозяйка, и управительница их дома поддержала решение мужа. Вне всякого сомнения, решение Буниных приютить у себя евреев было связано с личной опасностью и для них самих, особенно в случае доноса в полицию соседей или кого-то из их недоброжелателей, знавшего о происхождении бунинских гостей. Сами же Бунины являлись беженцами, лицами без гражданства, не имели по существу средств к существованию и жили на вилле, принадлежавшей англичанке, то есть «врагу» в кавычках. Все вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются письмами Марка Алданова, Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, Либермана и Леонида Зурова. Научно-просветительский центр «Холокост» Москва представил в апреле 2015 года в отдел праведников народов мира мемориала Яд Вашем, Иерусалим, комплекс документов и свидетельств о спасении Буниным и его женой трех евреев в годы Холокоста с просьбой о присвоении Буниным высокого звания «Праведник народов мира». Я пока что пропущу финальный абзац этого обращения. Его подписали члены Международной группы поддержки Марина Адамович, главный редактор нового журнала «Нью-Йорк», Илья Альтман, профессор РГГУ, сопредседатель Центра «Холокост» Москва, Стефано Гардзонио, профессор Пизанского университета, Рене Гера, президент Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции, Александр Лавров, академик Российской академии наук, Санкт-Петербург, Шмуэль Сикко, генеральный директор международного ОРТА, Лондон, Марк Уральский, литератор, Брюль, Германия, Игорь Шайтанов, профессор РГГУ, главный редактор журнала «Вопросы литературы Москва», и Магнус Юнгрен, профессор Стокгольмского университета. и репутация. У микрофона Иван Толстой. Это обращение вынуждает реагировать. После появления такого документа нельзя делать вид, что вопрос не поставлен. Тема «Бунин и спасение евреев от преследований» объявлена. И тема эта должна быть раскрыта и в человеческом, в научном, и, наконец, в юридическом плане. Начнем сначала. В 2015 году историк Марк Уральский, живущий сейчас в Германии, обратился в Российский еврейский конгресс, его президент Юрий Каннер, и Московский фонд «Холокост», сопредседатель Илья Альтман, с предложением выдвинуть кандидатуру Ивана Алексеевича Бунина на присуждение ему звания праведника народов мира. Илья Альтман отправил в Иерусалимский центр Яд Вашем необходимые документы и биографии литератора Александра Бахраха и супругов Либерман, живших на Бунинской вилле. Тогда же Альтман получил ответ от отдела праведников народов мира Ирены Штейнфельд. Я цитирую. «Дорогой Илья, Катя Гусарова, секретарь центра, держала меня в курсе вашего запроса относительно Ивана Бунина. Насколько я понимаю, она уже вам объяснила, почему его кандидатура не может быть рассмотрена комитетом по присвоению звания праведника народов мира. Но я охотно еще раз объясню ситуацию. Комитет по присвоению звания праведника народов мира следует очень строгим правилам и критериям, и нам необходимы детальные свидетельства спасенных, описывающие обстоятельства их спасения и роль, сыгранную спасителями. В редких случаях вместо этого допускаются архивные документы. Это необходимо для того, чтобы установить, укрывал ли выдвинутый человек у себя евреев, то есть их статус в его доме был нелегальным, или же пребывание у него евреев было законным, а, следовательно, не подвергало хозяев опасности. Также для комитета важен принцип использования только первичных источников, то есть свидетельств и архивных документов, но не книг и статей, которые подвергаются редактуре и интерпретации. Вы действительно прислали нам несколько разных источников, включая статью Марка Уральского с различными цитатами, неполным оригинальным материалом, а также письма, упоминающие, что евреи жили на Бунинской вилле во время войны, без деталей и обстоятельств. Последние предоставлены в форме вторичных источников и, следовательно, не являются достаточным доказательством. Также имеется отрывок из книги Александра Бахраха, которого, по утверждениям, укрывали Бунина, в котором утверждается, что его пребывание на Бунинской вилле было легальным, что он имел продовольственные карточки и сумел договориться с местными властями об освобождении от насильного труда. В этом же самом тексте Бахрах сам отрицает, что был укрыт. В настоящем виде кандидатура не может быть рассмотрена комитетом. Однако тот факт, что данный случай не вписывается в рамки, предписанные программой праведников, не меняет нашего восхищения великим русским писателем Иваном Буниным. Безусловно, каждый случай рассматривается отдельно, согласно своим конкретным обстоятельствам. Я надеюсь, это проясняет ситуацию. С лучшими пожеланиями из Иерусалима, Ирена Штейнфельд. В своем ответе в Яд Вашем, тогда же, в середине 2015 года, Илья Альтман написал, что некоторые факты защиты и укрывания гонимых, о которых он сообщал, остались пока без ответа. В частности, в письме Ирены Штейнфельд речь идет только об Александре Бахрахе, но нет ни слова о супругах Либерман, которые с 1 по 5 сентября 1942 года тайно жили на вилле Буниных, что подтверждается свидетельствами Ивана Алексеевича и Веры Николаевны, а также более поздним письмом Леонида Зурова. Оставлено без внимания, что инициатива приглашения Либерманов спрятаться принадлежала самому Бунину. И Бунин понимал, что в то время в Каннах, где жили либерманы, и в Ницце, евреи подвергались аресту, и им грозила депортация. Причем в 1964 году сам Александр Либерман написал бунинскому биографу Александру Бабарека обо всем этом. И Бабарека рассказал об этом эпизоде в бунинской биографии, вышедшей в 2004 году. Сам Александр Бабарека скончался 5 годами ранее. Александр Константинович был весьма признанным ученым, которого никто и никогда не упрекал в какой бы то ни было фальсификации. Илья Альтман в данном случае имеет в виду, что если Бабарека написал, значит, такое письмо в его руках действительно было. В 1958 году Вера Николаевна Бунина по просьбе либерманов свидетельствовала перед Германской комиссией по защите жертв Холокоста о том, что факт укрывания супругов Либерман на Бунинской вилле имел место. Таково в моем пересказе содержание письма Ильи Альтмана в Иерусалимский центр праведников. Thank you. Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кто праведник? Продолжаем. Я встретился в Москве с сопредседателем Центра «Холокост» профессором Ильей Альтманом и попросил его рассказать о том, как развивается история с праведничеством Бунина.
Ну, наш центр сотрудничает с Яд Вашем уже ровно четверть века, еще до установления дипломатических отношений. Выпала миссия после отказа нескольких руководителей архивного ведомства передать 10 тысяч копий материала о Холокосте в Яд Вашем. Каждый год группы наших учителей приезжают туда с сотрудниками отдела праведников. Мы не менее 10, так сказать, провели дел людей, которые получили звание праведник. Ежегодно на наших церемониях, которых мы проводим 27 января, если живы люди, которым вручено это звание, мы приглашаем их. И вот эта награда Яд Вашема, она вручается в нашем музее Холокоста на Поклонной горе. А документы об этом. До недавнего времени при нашем центре действовал клуб «Праведники народов мира». Увы, в Москве нет ни одного ныне живущего праведника. Пока они были живы, они встречались каждую весну со школьниками, рассказывали о своем подвиге. Мы издали несколько книг, в том числе о праведниках России, с их биографиями и так далее. Вот. Поэтому здесь, как нам казалось, критерии Яд Вашем достаточно строгие, очень четкие и так далее, нам понятно. И в случае с делом Ивана Алексеевича Бунина, ну, никаких особых проблем не будет, с учетом того, что главное свидетельство, свидетельство людей, которые во время событий спасали евреев или видели, как это сделает, оставили свои записи в дневниках, в письмах 50-х, 60-х годов. Сам факт этот неоднократно упоминался в научной литературе, и важно было, казалось бы, вот, собрать это воедино и дать нашим коллегам возможность провести такой дополнительный поиск, который обычно всегда и делается. Первый вопрос, который мы задали, это то, что был ли кто-нибудь из праведников народов мира лауреат Нобелевской премии? Получал ли кто-то? Мы получили ответ, что нет. И, к сожалению, это не проверили. Потому что оказалось, что Чеслав Милош, лауреат Нобелевской премии по литературе 83-го года, в 89-м году стал и праведником народов мира, кстати, спасал на оккупированной советской тогда территории вроде Вильнюса евреев, переправлял их в Польшу и так далее. Вот. Так что Бунин отнюдь не первый лауреат Нобелевской премии, который участвовал в факте спасения. И, собственно говоря, здесь в этой истории самое интересное для нас было следующее. Насколько в нашей стране читающая публика знает о самом факте, о том, что существует звание праведник народов мира? Насколько сам факт спасения, который, в общем-то, во время войны, как ни странно, при тех огромных усилиях нацистов, для того, чтобы люди, спасавшие евреев, подвергались жестоким гонениям, иногда казням, преследованиям и так далее, было все-таки достаточно большое количество людей и на советской территории, и оккупированных территориях нацистами, которые это совершали. Я готовил к публикации полный текст «Черной книги» Гроссмана Эренбурга. Я знаком с тысячами архивных свидетельств о том, потому что цепочка любого спасенного – это, как правило, факт спасения одного человека, это целая цепочка действий, как правило, нескольких людей. Поэтому удивило в данном случае то, что издательство «Молодая гвардия» в «Жизни замечательных людей» дважды переиздавало биографию Ивана Алексеевича Бунина, где на нескольких страницах описаны эти факты спасения. К стыду своему ни я, никто из моих друзей, коллег и так далее об этом факте просто-напросто не знал. И поэтому, когда наш коллега из Германии, Марк Уральский, прислал нам в марте информацию о том, что такой факт был, а он нашел тоже письмо об этом Марка Алданова 50-го года, тоже документ, так сказать, не сегодняшнего дня, то есть известно было Алданову очень хорошо, что Бунин помогал евреям, он как раз просил еврейской организации о помощи уже тогда находящемуся в достаточно бедственном материальном положении Ивану Алексеевичу, ссылаясь на этот факт. Честно говоря, моя первая реакция была такова. Если этот факт имел место, то наверняка он должен быть известен, так сказать, моим коллегам, которые занимаются присвоением звания праведника. Нет, известен не был. Второе. Неужели среди тех, книги изданы достаточно большими нашим меркам тиражами. Среди них было огромное количество читателей, подозреваю в том числе и лиц еврейской национальности, как принято говорить. Никто не обратил на это внимания, никто не придал значения. Но замечательно, что нашелся человек, живущий в Германии, которому это показалось важно, нужно. И он обратился к нам. Второе удивительное для меня вещь, что когда Яд Вашем получил от нас не просто как бы перечень, ну, факты и так далее, но и возможные направления поиска, в частности, архив Бунина хранится в городе Лидце, выяснилось, что, в общем-то, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Все документы должны предоставлять. Ну, в прошлом я руководил отделом использования главного архива Советского Союза, а ныне России, и, в общем-то, имею некое представление, как искать архивные документы. Просто опасаясь, что, условно говоря, рядовой гражданин, который вдруг захотел бы так подтвердить факт своего, что его родственник участвовал в спасении еврея, ну, наверное, ему наш путь было пройти бы достаточно сложно. Но здесь образовалась достаточно такая дружеская, я бы сказал, солидарность профессиональная. Хранитель архива Бунина в Лидце, господин Ричард Дэвис, ну, буквально в течение 2 недель, 10 дней, не просто скопировал для нас дневники Бунина и его жены, расшифровал их и прислал нам, в том числе не опубликованные еще дневники Ивана Алексеевича за сентябрь 1942 года. И, собственно, эта история обрастает хронологическими подробностями в течение 10 дней в августе и сентябре, начале сентября 1942 года. Они по инициативе Бунина пригласили пианиста Александра Либермана и его жену Стефани, для того, чтобы они спаслись от облавы, которая была в это время на юге Франции. Должен сказать вам, что когда я стал знакомиться с этой литературой о Франции, что я специалист по истории Холокоста на территории Советского Союза. Понятно, что если бы дело происходило здесь, понятно, что все архивы под рукой. Здесь у нас пришлось работать зарубежными архивами. И возникло несколько очень таких почти детективных историй. Одна из наших версий была о том, что Либерманы, как пережившие Холокост, они после войны уехали в Соединенные Штаты. Александр Либерман стал, он был достаточно известным пианистом и педагогом в США, в Калифорнии. Он преподавал в одной из известнейших музыкальных школ. У него было много учеников и так далее. Версия у нас была о том, что наверняка он получал компенсацию как жертва Холокоста. Мы обратились в Claims Conference, ту организацию, которая и выплачивает эти компенсации. И наши друзья помогли нам. Это достаточно такая тоже была непростая задача для того, чтобы попытаться найти эти материалы. Они, в общем-то, простым смертным, что называется, не предоставляются. Увы, материалы обнаружены не были. Но, тем не менее, оказалось, что в немецких архивах в 1957 году семья Либерманов получала эту компенсацию. И наш друг Марк Уральский получил копию этих документов, и радостно мы по скайпу каждый день обсуждая, вот каждый день, как с линии фронта, у нас были все время информация, а что нового есть. Я говорю, да, дело есть. Я говорю, переведи, Марк. И что в этом деле? История спасения Либерманов начинается с сентября 43 года, когда эту зону Франции, Виши, вот до этого не оккупированную нацистами, туда вошли немцы. Поскольку он обращался в немецкий фонд, который выплачивает компенсацию, он начинал историю спасения 43-го года. Хотя обратился, и Ричард Дэвис предоставил мне копию письма Веры Николаевны. К этому времени уже Ивана Алексеевича не было в живых. Либерман обратился за подтверждением факта, что он скрывался, именно к Вере Николаевне Бунин, которая ни слова в этом письме не упомянула, что он был у них. Поскольку компенсацию платила Германия, и в этом случае, так сказать, вот хронология событий начиналась на год позже. Таким образом, этот вот факт очень важный для присвоения звания праведника народов мира, это то, что должно быть свидетельство спасенного. Должно быть свидетельство тех, кто спас, и третьих лиц. Этот комплекс у нас в полном объеме. Но нет свидетельства спасенного. И дальше возникла ситуация, которая, ну, в общем-то, потребовала от нас действительно неких усилий, которые в моей практике просто не происходило. Итак, автор книги о Бунине, его биограф Александр Кузьмич Бабарека, уважаемый, известный ученый, которого не пустила советская власть, не выпустила в 1973 году, когда в Грассе открывался бюст Ивана Алексеевича Бунина. Были у него определенные проблемы с советской властью. Он переписывал с Верой Николаевной, с очень многими другими людьми, имевшими отношение к Бунину. Дело это очень скрупулезно. И в 1964 году он вступил в переписку с Александром Либерманом. Поэтому на страницах его книги, там примерно на полстранички, Либерман описал о том, что именно Бунин пригласил его к себе, что они вместе слушали радио. Единственное, что в тексте сказано, что они слушали как раз в тот период, когда была битва за Сталинград, но мы знаем, что Иван Алексеевич никогда город Царицын этим именем не называл. Тем не менее, вот это, в общем-то, символическая такая вещь, которая... Иногда в моей вообще практике архивиста были подобные кульбиты, потому что Либерман ведь пианист, и есть знаменитый фильм «Пианист» Романа Полански. Редко кто обращает внимание на титры, о том, что спаситель в конце фильма, последние титры фильма звучат так, что спаситель пианиста немецкий капитан Хозенфельд умер в советском лагере под Сталинградом в 1952 году. Мы нашли там в Сталинграде сцену, как бы могилу его, где умер этот спаситель, того пианиста. Видите, вот история пианиста здесь каким-то образом пересекается, потому что они слушали именно, так сказать, о том, как наши войска сражались за Сталинград. Итак, письмо опубликовано. Но по критериям Едвашем опубликованный текст не может служить источником, должен быть оригинал. Автор книги умер в 99 году. В Москве живут его сыновья. Архив хранится в Москве. Пока по непонятным для нас причинам допуск в этот архив невозможен. Они отказываются и допустить исследователей, в том числе Института мировой литературы или Центрального российского государственного архива литературы и искусства, чтобы с этими материалами поработать или передать его на государственное хранение. Говорят, подождите. Ну, им действительно спешить некуда, но из-за этого дела, которое касается присвоения звания праведника, без наличия свидетельства самого спасенного, оно не может быть представлено на комиссии.
На волнах Радио Свобода в программе «Кто праведник?» мы беседуем с сопредседателем Московского центра «Холокост» профессором Ильей Альбом.
В этот период времени в зоне Виши, как бы свободного правительства Франции, не было угрозы для людей, которые спасают евреев. Это вообще очень интересная история, когда мы рассказали нашим французским коллегам, они как-то сначала не очень внимательно нас слушали вначале. Ну, достаточно много, там около 1000 французов получили звание праведников народов мира. Для них, ну, это не есть, так сказать, какое-то очень уникальное событие. Среди граждан России 279 на сегодняшний момент. Так что именно благодаря тому, что очень мало в нашей стране об этом звании знают. Но когда мы сделали другой поворот, кстати, это было еще летом этого года, до наплыва волны беженцев и так далее, мы им сказали, услышав, что у них есть определенные проблемы при преподавании темы Холокоста. Эмигранты из Африки, французских колоний, для них это как бы вот не тема. Евреи, Холокост, Вторая мировая война. Но тот факт, что иммигрант Бунин без французского гражданства прячет у себя дома семью Либермана, которую он скрывал в течение 10 дней, еще с 40-го года у него жил еврейский писатель Александр Бахрах, о котором сам Бунин одному журналисту и писателю говорил о том, что вот зашел ко мне в 40-м году человек, попросился пожить 3 дня, да вот и живет уже 4 года, и ведь не выгонишь его, да и куда же он пойдет, еврей. Это вот известное, так сказать, выражение Бунина. Ну, с этим героем, так сказать, нашего повествования сложнее, потому что он принял лютеранство. Яд Вашем поставил вопрос, а звание присваивается за спасение евреев. Не евреями. Значит, здесь вот вопрос, пока мы несколько вывели за скобки этого дела, это может быть отдельное интересное направление, что в 43-м году, когда немцы оккупировали эту часть Франции, и когда уже здесь, так сказать, неважно было бы, так сказать, наличие какого-то свидетельства и так далее, тем более паспорта у него, вероятно, так сказать, достаточных документов у Бахраха не было, в общем, Вера Николаевна решила его крестить у священника Соболева в кресте города Кан. И Александр Васильевич Бахрах впоследствии свидетельствовал, что когда его остановили французские эсэсовцы, как он пишет этот документ, о крещении спас ему жизнь. Еще раз повторяю, сейчас для нашего рассказа сам факт, что Бунин в своем доме, у него находились эти люди, что он не мог не знать, что это риск. А первый хранитель архива Буниных Леонид Зуров, он оставил очень интересное свидетельство. Одной из издательниц, первых издательниц дневников Бунина, госпожа Грин, Он в 1964 году подробно описал не только сам факт, как они находились в доме Буниных, но новая подробность. За виллой была вырыта в земле щель, чтобы в случае облавы туда могли спрятаться эти люди. Я же самого Бунина, вот, понимаете, он написал в дневнике, как поехал в Каны, взял такси с попутчицей, указал, какую сумму он заплатил за такси. Дневник очень как бы скрупулезен. Он явно понимал, что, конечно, так сказать, здесь упоминается о том, что он привез семью Либерманов. Но следующая его запись за 1-2 сентября 1942 года, она вообще поразительна. То есть, оно называется «Еврейские дни дошли и до нас», первая запись. Он описывает аресты евреев в Ницце, в Каннах, рядом. Он описывает доходившие до них слухи о том, что было с евреями Парижа. Там вообще поразительная информация. Он пишет о женщинах, о детях, как любые слухи. Не все они достоверны, не по числу арестованных и так далее. Но именно в этот момент, не случайно, Бунина интересует, что происходит с евреями. Возможно, он в этот момент даже не подозревает, что ему, его жене, грозит опасность за то, что евреи. Насколько ему грозит опасность, что евреи находятся в его доме. В это время идут аресты. Вокруг 11 тысяч иностранных евреев, таких как Либерманы. Они были в этот период времени депортированы в Аушвиц. 5 человек, наши французские коллеги, которые занимаются историей праведника, писали информацию, что в районе Грасса было 5 французов, которые тоже прятали евреев, и которых признали праведниками народа мира. То есть для нашей истории это очень важно, потому что один из критериев Яд Вашем, а был или не был риск для жизни Бунина. Что французское правительство Виши, не было ни одного закона этого правительства о том, что за то, что прячут евреев, последует какое-то наказание. В отличие от нацистов, от немцев, это известно. Но тем не менее, когда шли эти облавы, ни один из тех, кто прятал евреев, он не мог знать, будет, не будет ли наказан, какова будет его судьба. И вообще, в случае Буниных, так сказать, которые не имели французского гражданства, это действительно был высокий акт человеческого гуманизма. Конечно, нам стало очень интересно вообще вся биография Либерманов. Ведь он родился в городе Стародуб, ныне Брянской области, то есть на территории России. Мы получили из местного архива очень интересно. Иногда мы не можем найти документы там 30-40 лет. Вот, революционные документы в регионе, который подвергся оккупации. Чудом сохранилось вообще как бы личное дело ученика Стародубской гимназии Либермана, который закончил с отличием, оценки, которые он получал, спектакли, в которых участвовал и так далее. В 2014 году он уехал в Киев, оттуда он эмигрировал в 2021 году в Германию. Из Германии он тоже уже как беженец попадает в 1935 году во Францию. 9 человек с фамилией Либерман были расстреляны в Стародубе примерно в те же дни, когда вот они скрывались во Франции. Это тоже очень такой поразительный момент истории. И вот мы надеемся, что сохранилось здание музыкальной школы, где этот будущий знаменитый пианист окончил. И власти города Стародубова сообщили нам, что готовы установить мемориальную доску о своем земляке. Как минимум, благодаря этому делу в самой Брянской области узнали о человеке, который, в общем-то, не был самым выдающимся пианистом, не совершил чего-то, но которая его биография переплелась с Буниным, когда он был приглашен как раз на Новый год в 1942 году поиграть в доме Буниных. То есть это не был близкий знакомый. Они познакомились, они жили в разных городах. У них был один случай общения на Новый год. И узнав о том, что Либермана скрывают, они прячутся, Бунин говорит, нет, он должен жить у нас. Мы не знаем, насколько нам повезет обнаружить документы, исходящие от Либермана. Мы понимаем, любые усилия, связались с его биографом. У него в 1978 году вышла книга. В библиотеке того колледжа, где он преподавал, есть какие-то документы. Среди его учеников, как ни странно, есть и музыканты, которые потом впоследствии оказались в России и живут в России, и, возможно, там, мальчиком был учеником Либермана, сохранились какие-то свидетельства. Но самое главное, вот одно письмо, которое нужно найти, и которое, возможно, поставит вот точку в этом деле с точки зрения формального признания Бунина праведником народа мира. Для нас, для Центра Холокоста, мы для всех наших коллег очень важно, что с самого начала эту идею очень поддержал Российский еврейский конгресс. Он, собственно, и придал публичность этому делу. Наши коллеги вот во Франции, которые представили эти списки, представили списки депортированных из этого района, включая город Грасс, фамилия тех евреев, которые были найдены и отправлены. Это все в документах как бы есть, и, в общем-то, об этом случае узнали очень многие люди. И главная задача, которую мы решая этот вопрос присвоения Бунину звания праведника народа в мире, вероятно, его супруги, которая принимала в этом участие, мы хотели бы донести до наших сограждан вот эту вот информацию, что был такой подвиг, который совершали очень многие. И в частных разговорах, вы знаете, даже в разных совершенно национальностей всплывают эти вопросы, и люди говорят об этом как бы между прочим. Это тот самый бумеранг. В нашей стране полвека тема Холокоста была подспудом. Было, хотя во время войны появлялись многие статьи, публикации, в том числе Алексей Николаевич Толстой в газете «Правда» написал о трагедии евреев в минеральных водах целая полоса, которую я даже вот только недавно узнал, ее опубликовали газетам от Дальнего Востока до севера нашей страны. Да, то есть люди знали, что у нацистов есть такая политика, а потом эти жертвы стали мирными советскими гражданами. И коль не выделять евреев как жертвы, что же выделять подвиг тех людей, которые на территории Советского Союза с риском для жизни их скрывали и спасли, в общем-то, несколько тысяч человек. Но мы будем искать каждого. Неважно, лауреат ли он Нобелевской премии, или просто человек, который вот погиб, помог своему знакомому или незнакомому, коллеге, другу, соседу выжить. Я думаю, что это очень важно в наше время, потому что бывают такие случаи, когда человек совершает поступок, совершает его, зная, что были люди более сложные времена, которые с риском для жизни делали то, чтобы человек остался жив. А сегодня, увы, очень часто бывают случаи, когда нужно просто не дать оскорблять кого-то, не дать унижать кого-то, не дать говорить плохо, потому что за этим может последовать то, что было во время Холокоста.
Какие критерии для того, чтобы человек был назван праведником?
Первое – это то, что он не еврей, который спасал евреев. Было немало евреев, которые тоже спасали евреев, они под этот критерий не подпадают. Второе – то, что он делал это не из корыстных побуждений, получая какую бы то ни было компенсацию от спасенного или иным образом, так сказать, не использовал тот факт, что он этого человека укрывал. Третье – это то, что он ничем не запятнал себя другими своими поступками, например, сотрудничеством с нацистами. Кстати, Иван Алексеевич перед Второй мировой войной во Франции не публиковал ни строчки, не сотрудничал ни в одной оккупационной газете. Далее, должно быть обязательно документальное свидетельство, комплекс документальных свидетельств, подтверждающий этот факт. То есть само заявление спасителя или его родственника для этого недостаточно. В нашем случае мы представили комплекс аутентичных документов или периода войны, или созданных в первые два десятилетия после войны, то есть отнюдь не современных, которые с разных сторон подтверждают факт, хорошо известный в окружении Бунина, в литературной среде и так далее, что в его доме перед оккупацией хранились евреи. Следующий критерий – то, что для человека, совершившего этот подвиг, был риск его жизни. Это очень важно и так далее. Как я уже упоминал, ситуация с возможные меры наказания в этой зоне оккупации Франции была отнюдь не ясна. Но мы знаем, что более 10 дипломатов разных стран, которые выдавали евреям визы и так далее, они жизнью непосредственно не рисковали, но тем не менее получили звание праведников народов мира. Таким образом, уже представленный нам комплекс, с нашей точки зрения, он вполне достаточен для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен на комиссии Яд Вашем. Но здесь еще один момент, вот лично я понял, как человек, который 25 лет сотрудничает с Яд Вашем, идет время. Критерии были установлены в 1962 году, когда появилось это звание. Его впервые стали вручать. Тогда тот факт, что люди, которых спасли, живы, ну, в общем-то, этот фактор работал. И он работал, наверное, до начала где-то 90-х годов, когда таких людей было достаточно много. Сейчас стоит задуматься, насколько аутентичные документы периода войны, а именно дневники, письма, те же документы, в том числе каратели, которые фиксировали вот факт такой помощи, насколько они вот в комплексе, когда не отсутствует, например, свидетельство спасенного, могут служить основанием для присвоения звания праведник народа в мире. Потому что в черной книге Гроссмана Эренбурга, которые собирали письма и дневники во время войны, таких случаев свидетель с десятки. Люди, которые совершали эти подвиги, никакого звания праведников не получили. Никто не обращался в Яд Вашем, в советское время об этом, понятно, звания и возможностей таких как бы не было. Но есть еще другие возможности. Например, в Украине ввели звание праведник Украины. Здесь это общественное звание, которое присуждал Еврейский совет Украины. Есть звание праведник Бабьего Яра. Там на порядок больше людей, которые носят это звание, чем те, которые, ну, признаны Яд Вашем. Ну, правда, наши украинские коллеги, они особой проверкой не занимаются. То есть, какой-то факт упоминается, значит, здесь, в общем, как бы все. Я думаю, что нужно какое-то, в общем-то, промежуточное решение, когда соблюдались бы основные критерии Яд Вашем, проводилась максимальная исследовательская работа, и решение тоже принималось коллегиально. И какое-то звание подобное, оно обязательно должно, на мой взгляд, в нашей стране быть.
Сопредседатель Московского центра «Холокост» профессор Илья Альтман. Программа «Кто праведник?» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Обратимся теперь к самим документам, к бунинским свидетельствам о том, что на его вилле в Грассе кто-то скрывался. Сперва я приведу дневниковые записи, частично не опубликованные. И по ним мы увидим, что вечно жива истина, без комментариев, иной документ мертв, непонятен. 1 сентября 42-го, вторник. Бунин записывает: «Сухое лето, сгоревшие цветы олеандра. Еврейские дни дошли и до нас. В Париже, говорят, взяли 40 тысяч. Хватают по ночам, 10 минут на сборы, и мужчинам, и женщинам бреют головы, и затем человек исчезает без следа. Детей отнимают, рвут их документы, номеруют. Будет без роду, без племени. Где-то воспитают по-своему. Молодых евреек в бардаки для солдат. У нас взяли, говорят, уже человек 700-800. 25 августа завтракал в Жуан-Лепен у Неточки. До Кан доехал с какой-то блядью в такси. Заплатил 50 франков, она 250. Зашел к Либерманам. Вечером они к нам». Фамилия Либерманы сокращена у Бунина до одной буквы. 5 сентября 42-го, суббота. Бунин пишет: «Уехали. Небольшая гроза. Небольшой дождь. По вечерам сверчки, сверчки». Дневник Веры Николаевны Буниной, 26 августа 42 года. «У нас А.Б. Александр Борисович и С.М. Стефания Михайловна Либерманы. Аля в Каннах». Аля — это Бахрах. «Леня, то есть Зуров, с А.Б., то есть с Александром Либерманом, обедали внизу. В Каннах многие разъехались. Аля еще не приехала, а уже скоро 11 часов. Завтра пойду на базар. СТ, то есть Стефания, нездорова. Видимо, страдает всячески. Альбо, то есть Либерман, очень взволнован». 27 августа 42 года. Вера Николаевна Бунина записывает: «Слухи. В Каннах аресты. 80 человек. В Ницце 2000. Берут с 33 года». Происходило это в 4 часа утра. Альба нужно пробыть некоторое время еще у своих друзей. «Мальчишки», в кавычках, «все на кухне. Аля готовит. Александр Борисович, Либерман, рубит. Леня тоже. Он сделал клин, и с его помощью дрова колятся быстро и легко». Запись Веры Николаевны Буниной в нашей передаче звучит впервые. Дальше письмо Леонида Федоровича Зурова, которое в нашей передаче также прозвучит впервые. Он пишет о встрече с советским писателем Василием Ажаевым и о разговоре с ним. «Я рассказал, как было дело. Как в самое страшное время мы в Грассе скрывали бежавших из Кан пианиста Либермана с женой, и в это время шли обыски. Евреев поездом отправляли в лагеря. как для либерманов на случай обыска у нас я нашел убежище в лесном овраге, а потом ездил в Каннскую мэрию, чтобы тикеты продовольственные получить по их карточкам, а это было тогда очень опасно, как я был на квартире любимого ученика либермана, Китария, и его мать застал в слезах. Сына жандармы увезли накануне в туфлях ночных. Китарий в дороге погиб. Потом мы об этом узнали. Задохнулся в вагоне. У него была астма. Теперь некоторые пояснения к документам. Вот что весной 2015 года написал руководитель Русского архива университета Лидса Ричард Дэвис. «Глубоко уважаемый Илья Александрович, это письмо к Альтману. Поиски сведений о либерманах в первоисточниках, дневники Буниных, письма к ним и так далее, затрудняются тем, что, по-видимому, недостаточно констатация факта пребывания либерманов на вилле Буниных в конце августа 42-го, а нужно авторитетное заключение специалиста на основе свидетельств Ивана Алексеевича или Веры Николаевны, что в случае обнаружения Бахраха или либерманов в доме Буниных хозяевам грозила реальная опасность». Итак, в дневниковых записях Буниной за 26-27 августа 42-го она отмечает, что либерманы находятся у них, но по вполне понятным причинам не входит в подробности. 1 сентября 42-го Бунин задним числом пишет в дневнике очень кратко о переезде либерманов к ним 25 августа, а потом 5 сентября отмечает, никого не называя по имени, уехали. В сохранившихся здесь, то есть в архиве Лидса, письмах Либермана этот эпизод вообще не упоминается. Только в содержащем живые подробности письме Леонида Федоровича Зурова к милиции Грин от 17 февраля 64-го слово «опасно» употребляется в связи с данными событиями и в применении не к Либерманам, а, само собой, к нему самому. Насколько понимаю контекст, речь идет о внезапной, но непродолжительной вспышке рвения, так сказать, со стороны представителей правительства Виши на Лазурном берегу в конце августа 42 года, незадолго перед тем, как их заменили итальянцы в ноябре 42-го. Жертвы были и за этот короткий срок, конечно, но потом все более или менее вернулось в «нормальную» в кавычках колею и под Виши, и под итальянцами до занятия Лазурного берега немецкими войсками, а вместе с ними и гестаповцами в сентябре 43-го. Начавшиеся тогда систематические гонения на евреев продолжались до освобождения юга Франции в конце августа-начале сентября 44-го года. Как раз относительно этого периода, с сентября 43-го, по освобождению, сохранился датированный 58-м годом набросок заявления Буниной на французском языке о тяжелой подпольной жизни либерманов в Ницце. Возможно, догадываюсь, те оформляли компенсацию у правительства ФРГ, и нужны были такие свидетельства. Так пишет Ричард Дэвис Илье Альтману. Из другого письма Дэвиса тому же адресату «Весна 15-го года». С Бахрахом проблема в том, что последнее письмо от него незадолго перед приездом к Буниным в Грасс в сентябре 40-го года, а первое уже по дороге в Париж после освобождения в конце октября 44-го года. Все 4 года проживания в Грассе не оставили ни одного письма, а в более поздних письмах в подробности о военном периоде, насколько могу судить, не входит. В дневнике Буниной «Аля» упоминается постоянно и в дневнике Бунина часто, так что голый факт его пребывания у них очень просто доказать. Но как найти следы какой-либо конкретной угрозы опасности в определенные дни? Бахрах свободно передвигался по Лазурному берегу, очень часто отсутствовал по личным делам. Так пишет руководитель Русского архива университета Лидса Ричард Дэвис. Разные есть точки зрения на отношение Ивана Алексеевича Бунина к евреям. Вопрос этот в российской печати никак не обсужден и даже не поднят. То есть, может быть, в какой-то черносотенной прессе кто-то и гавкает, но вряд ли это заслуживает внимания. Но во вменяемых, то есть либеральных и демократических кругах, бытует, например, такое мнение на интересующую нас тему. Буниных очень интересовала и тревожила судьба евреев Франции. Это абсолютно неизвестно историкам Холокоста. Понятно, что эти источники нуждаются в источниковеческом анализе и комментариях. Бунин не мог знать и поверить, что и детей убивают. Еврейские женщины не могли попадать в бордель для немцев по расовым законам. Число арестованных иное и так далее. Вопрос. помощь Либерману и Бахраху была следствием этого интереса к теме, либо, что более логично, их пребывание в доме и судьбы иных знакомых вызывали этот интерес. А есть и реакция на подобное мнение. Не нужно, мол, преувеличивать заслуги Буниных перед евреями. Да, они были высокопорядочными, дореволюционными интеллигентами, у которых антисемитизм как таковой вызывал отвращение, но нет следов у них филосемитизма как такового, то есть активного и очень деятельного интереса к евреям как таковым. Среди их друзей, и особенно благодетелей, было очень и очень много евреев. Но не их еврейство привлекало Буниных к ним, а их общие интересы. Когда быть евреем стало опасно, Бунины действительно проявили порядочность и мужество по отношению к либерманам. С Бахрахом ситуация совсем не такая ясная, но, допустим, какой-то риск был, даже если сами Бунины и не знали, в чем он заключался. А за событиями военными и иными Бунины следили, как и все, слушая радио и переваривая слухи. Не видно во всем этом специального интереса именно к евреям. Так говорят оппоненты. Вот такие несхожие суждения. И кто прав? В Москве я записал беседу с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером, который полностью в курсе обсуждаемой темы.
Мы, может быть, разрушаем какие-то сложившиеся стереотипы. Сложился стереотип, что Холокоста на территории, которая контролировалась вишистским правительством, не было. А он был, и были депортации, было уничтожение, притеснение евреев и в колониях, которые контролировались вишистским правительством.
И самое главное, что были народные доносы в жандармерию, и вишистское правительство на них реагировало. Ходили по улицам известных городов вишистской территории так называемые выискиватели еврейских лиц, еврейской внешности.
Да, французов это достаточно нелегкая история — выделить человека с еврейской внешностью. Будем продолжать этот диалог, потому что он нам важен и из два, скажем, аспекта. Первое – отдать дань памяти, потому что так как можно отдать дань памяти Бунину в сегодняшней России, слава богу, он вернулся. Он вернулся в школьную программу, он вернулся. Я предлагал, что правильно ставить памятник Бунину. Он есть в Москве, но достаточно скромный. Ну и сегодня Москва назвала сквер же именем, знаете, да? То есть уже процесс пошел, и сегодня, я думаю, Яд Вашему важно тоже понять эту сторону, но мы не можем на него оказывать давление, бесспорно, мы просто будем все время представлять и аргументировать свою позицию и свое понимание. Ну, вот этот аспект, что отдать дань памяти человеку, потому что он заслужил это. При том, что он это воспринимал, вот так как я читал, мне Альтман показывал вот его письма, его эти, ему это было нелегко. Он, видимо, действительно, он был, у него было много людей, на его иждивении жило, еще больше. То есть ему это было не очень легко, и он сам был по характеру, как я понимаю, у него... Ну, вообще, великие люди обычно эгоисты. Обычно. Иначе невозможно быть великим. Несмотря на это, он немедленно, как только получил информацию о том, что люди нуждаются в убежище, в укрытии, он представил свой дом для этого. Не просто там какие-то письма писал, кому-то обращался. Это само собой. Но кроме того, он сразу сам на эти дни, когда были депортации, и когда негде было спрятаться, он их спрятал у себя дома. Это одна сторона. Вторая сторона... Несмотря на то, что действительно в России уровень антисемитизма серьезно снижается, Россия очень нуждается в своих положительных героях. Только что мы открыли мемориальную табличку памяти Сугихары в Украине. Сугихара – японский праведник народов мира. Это важнейшая часть, я считаю, вот... Ну, евреи к этому относятся особенно щепетильно, национальной идентичности. У нас национальная идентичность через людей. Мы же так идентифицируемся, что я такой же, как он. Поэтому возвращение Бунина, великого Бунина, мы можем... Оно до сих пор не произошло до конца. Как-то он есть. Ну, у нас более бесспорные там Пушкин, там, Чехов, которые умерли до 17-го года. А настоящий возврат, вот объединение, национальное единство, оно возможно, когда Бунин будет частью культурной среды российской. Ну, я не вижу особенно этого. Ну, особенно этого нету. Ну, может быть. Ну, я, может, я не знаю многого. Ну, мне, может быть, что-то там, что-то может быть, но не знаю. И поэтому, я считаю, тоже это говорит о... Что действительно великий человек. Он великий человек.
Юрий Александрович, праведник. Это правильно как классифицировать? Это звание?
Это звание, присуждаемого Израильским институтом памяти Яд Вашем людям, которые спасали евреев во время Холокоста, при том, что по должности не должны были это делать. Ну, если ты военный, и ты освободил, там, провел операцию, то это твоя работа была. Была такая проблема с признанием праведника. Есть русский тоже. Сегодня он стал известным человеком, Киселев. Офицер, советский офицер, который вывел группу из 200 евреев из глубокого тыла, вывел. И там тоже была некоторая такая коллизия, что он офицер, он должен был это по роду службы. Но потом оказалось, когда стали анализировать ситуацию, что он совершил много действий в рамках вот этого похода, которые выходили за границы по должности. Еще много он сделал по велению сердца, и он был все-таки признан праведником, что большое. Сегодня, да, мы делали к его столетию очень красивый кинофорум, рукопожатие там, в общем. Его дочь жива и живет в Москве. Очень скромная женщина, не очень любит участвовать. Редко очень приходит. Вот это то, что праведник и есть. Как многие вещи, это, конечно, субъективная история. Есть несколько таких историй, которые важны для русской аудитории, для русскоязычной аудитории. Это история кардинала Шептицкого. Кардинала Шептицкого представил к званию праведника спасенный им раввин, сходу не вспомню имя, который был в то время был очень уважаемым, был главным раввином Цахала и был в это время был членом совета Яд Вашем. Он его спас. И он его представил к званию праведника мира, будучи сам членом комиссии, которая голосует, а при голосовании воздержался. И он до сих пор не получил звание праведника, потому что он приветствовал вхождение нацистских войск.
Шептицкий,
и он приветствовал создание украинских там батальонов СС. Правда, он потом также точно приветствовал возврат советских войск и написал телеграмму Сталину. Ну, он такой был вот религиозный деятель Шептицкий. Но вот есть такие истории. Я не знаю, может быть, история с Буниным чем-то тоже кого-то. Не знаю, я пока не... Есть другие истории, когда бывают праведники и народов мира признаны люди, которые... Ну, я не буду это комментировать, которые, может быть, сделали не больше, чем лично или не рисковали. Там вопрос, а был ли риск для жизни тех людей, которых спасал Бунин. А Сугихара что знал в 40-м году, когда выдавал визы евреям, что у них есть риск для жизни? В 40-м году этого не было неизвестно. Он просто спасал беженцев, как оказалось, от смерти. И Бунин спасал евреев. Это время уже, когда уже было все известно. Я думаю, что мы при любом решении Яд Вашема, я очень рад, что эта информация мне попала, и что мы с вами подняли очень большой пласт истории еврейской и истории русской культуры, наших общих таких вещей, как мне. Вот, и мы будем надеяться все-таки на положительное решение у Яд Вашема о присуждении таком.
Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. В конце своего обращения, появившегося в свежем номере Нью-Йоркского нового журнала, номер 281, инициативная группа пишет: «По формальным критериям отсутствие оригинала свидетельств спасенных либерманов, эта заявка пока не рассмотрена. В связи с этим мы обращаемся ко всем людям доброй воли, заинтересованным в сохранении исторической памяти о Холокосте, с призывом организовать широкую информационно-просветительскую кампанию в поддержку инициативы Российского еврейского конгресса по присуждению Ивану Алексеевичу и Вере Николаевне Буниным звания «Праведник народов мира». Мы также будем признательны всем, кто, располагая неизвестными доселе документами, письмами или аффидевитами, предоставит их в распоряжение Международной группы поддержки данной инициативы, возглавляемой президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером. Когда эта радиопрограмма была уже практически сложена, стало известно о кончине в Москве сына Александра Бабарека, хранителя отцовского архива. Может быть, теперь собственноручное письмо Александра Либермана станет доступно, и вопросы, обсуждавшиеся сегодня, разрешатся, а может быть и не разрешатся. В конце концов, кто праведник? если судить не с юридической, а с нравственной стороны, тот, у кого справка об этом, или тот, кто способен, преодолев страх, сделать человеческий шаг. И на этом мы заканчиваем нашу передачу. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».